Закончилась неделя русского искусства в Лондоне. Поставлены новые рекорды продаж. Я попросил известного коллекционера русского искусства, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова поделиться своими впечатлениями о прошедших торгах.
Общее впечатление самое оптимистическое. В эти дни окончательно оформилось воссоединение на открытом рынке трех прежде разделенных ветвей нашего искусства. Официального, то есть признанного государственным еще советским искусствоведением, подпольного, то есть при советской власти разгоняемого бульдозерами, и эмигрантского, то есть полвека замалчиваемого, практически неизвестного, за исключением нескольких имен, на родине, хотя и вполне известного и признанного на Западе. Увидеть под одной обложкой работы Репина и Рабина, Айвазовского и Ланского, Налбандяна и Вейсберга, Дейнеки и Терешковича – это дорогого стоит. До этого надо было дожить. Впрочем, этот процесс еще далеко не завершен. Если графа Ланского или Александра Яковлева уже хорошо знают и азартно покупают, то какой-нибудь Серж Ферра или Жан Песке воспринимаются, благодаря французскому звучанию их имен, как иностранцы. Между тем, Ферра, на самом деле Сергей Ястребцов, русский художник-эмигрант, а Песке – это Иван Мстиславович Пескевич, который родился в Киеве, учился в Одессе. Таких примеров еще очень много.
А много ли вообще было русских художников на Западе?
Когда Василий Шухаев вместе с женой и Иван Пунист Ксении Богуславской перешли границу по льду Финского залива и вскоре оказались во Франции, Шухаев написал своему учителю Кордовскому в Ленинград. «Меня поражает за границей энергия русских. Сколько работают, какое большое количество различных выступлений по сравнению с довоенным временем. Вся Россия старая не делала того, что делают сейчас русские за границей». В те годы в Париже работали Анненков и Судейкин, Бакст и Бенуа, Ларионов и Гончарова, Шагал и Сутин, Леон Зак и Костя Терешкович, Добужинский и Чилищев, Александр Яковлев и Михаил Латри, Сомов и Сергей Иванов, Серебряковый и Экстер, Цаткин и Архипенко и многие-многие другие. Георгий Пожидаев оформил большую часть фильмов великого Абеля Ганса, а Юрий Анненков получил Оскара за костюмы к фильму Макса Офюльса. В Париже действовали несколько объединений русских художников, проходили сотни русских выставок. В одном только Берлине с 18 по 28 год было зарегистрировано без малого 200 русских издательств, и в каждом из них работали русские художники. Так что это целый огромный пласт русской культуры, который наши искусствоведы и музейщики только начинают осваивать.
Как бы вы посоветовали относиться к стремительному, как говорят, вертикальному росту цен на русское искусство сейчас?
Ну, то, что цены на русскую живопись растут, разумеется, радует. Это говорит о том, что наше искусство после долгого прозябания за железным занавесом возвращается на мировой рынок и занимает, наконец, подобающее ему место. Миллионные цены на портрет Шухаева, работа его друга Александра Яковлева, на шухаевский портрет Анны Павловой, высокие цены на Кустодиева, Сарьяна, Кравченко и некоторые другие работы справедливы и оправданы. Немного приторная радуга Сомова и не самый удачный натюрморт Ларионова представляются мне несколько переоцененными. Хорошо продались нонконформисты. Правда, наряду с безусловными мастерами, такими как Рабин, Булатов, Целков, Краснопевцев, Свешников или Плавинский, в этот же список шестидесятников угодили и те, кому просто повезло оказаться рядом с ними на злополучной бульдозерной или измайловской выставках. И они попали в историю, порой не имея для этого серьезных оснований. Когда такие случайные персонажи оказываются на торгах дороже Судейкина или Добужинского, это говорит не в пользу экспертов и покупателей.
Александр Ильич, порекомендуйте что-нибудь тем новым русским коллекционерам, которые покупают сейчас русское искусство. Вдруг кто-то из них слушает нашу программу?
Но прежде всего, я бы порекомендовал внимательно читать описание вещей в каталоге, чего русские почти никогда не делают. На прошедших аукционах дело, как обычно, не обошлось без курьезов. Так, одна из работ сопровождалась таким объяснением аукциона. «Follower of Иван Айвазовский. Bears signature in Cyrillic». Но в переводе с несколько старомодного английского, на котором изъясняется аукционный каталог, это попросту означает, что на торги выставлена копия или вариация на мотив Айвазовского, написанная неизвестно кем, да еще и с фальшивой подписью. Совесть аукциона чиста, он вас деликатно предупредил. Однако покупатели, выхватившие из английского текста только заветное слово «Айвазовский», гнали друг друга до 108 тысяч фунтов. Между тем, любой студент Суриковского или Мухинского училища с удовольствием изготовил бы для них подобную копию за $1000. Ценность ее была бы не намного меньше. И еще один совет. В первую очередь, обращайте внимание не только и не столько на имена художников, сколько на качество работ. Коллекционер должен следовать примеру своих великих предшественников. Щукина, Морозова, Костаки, Курто. Музей Курто на Стрэнде – одна из самых изысканных коллекций в Лондоне. Эти собиратели покупали не то, что было дорого и престижно, как любят говорить новые русские, а то, что представляло собой новое слово в искусстве с большой буквы. Теперь их собрания украшают Эрмитаж, Пушкинский музей в Москве, музеи Европы и Америки.
О русском искусстве на британских аукциях